Ретрадио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Все-таки хорошо, что с ложки меда в бочке дегтя мы начинаем свою программу. Сегодня ночью лыжники Никита Крюков и Александр Панжинский размочили почти засохшую копилку медалей российской сборной. Их золото и серебро добавились к бронзе конькобежца Ивана Скоблева, который в одиночестве томилась в этой копилке добрых 4 дня. Тем не менее, эта радостная новость не разжалобила депутатов Государственной Думы, которые все громче жаждут крови спортивных чиновников. Накануне фракция ЛДПР заявила, что намерена потребовать отставки главы Олимпийского комитета Российской Федерации Леонида Тягачева и министра спорта Виталия Мутко. Их обвиняют в слабом выступлении российской сборной на Олимпиаде. А сегодня председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что будет считать провалом, если на зимней Олимпиаде в Ванкувере российская команда займет место ниже 4-го. И не исключил, что спортивные чиновники понесут за это ответственность. Но, по всей видимости, это самое 4-е место уже сейчас можно сравнить с ушами от мертвого осла, который россияне увидят так же, как Латвия Петаловский район, если пользоваться образной системой премьера Российской Федерации. «Олимпиада в Ванкувере становится для России худшей в истории», написала газета «Труд». «Для страны, где больше всего снега на планете, результат, мягко говоря, удручает. К примеру, маленькую и далеко не самую снежную Хорватию мы опережаем в медальном зачете лишь по алфавиту». Почему так? Как выясняется, существует масса ответов на этот вопрос. Журналист газет «Московский комсомолец», заместитель главного редактора газеты Айдер Муждабаев решил собрать коллекцию объяснений олимпийских неудач, которые звучат из уст спортсменов и чиновников. Айдер у нас в студии сегодня. Здравствуйте, Айдер.
Здравствуйте.
Я предлагаю всем вместе сегодня пополнить эту коллекцию. Присылайте нам свои причины спортивных провалов по номеру 660-1046 и СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. В студии эту коллекцию уже пополняет, профессионально пополняет Сергей Микулик, редактор отдела спорта журнала New Times. Здравствуйте, Сергей. И мы начнем с базовой основы коллекции, с публикации Айдера Муждабаева в газете «Московский комсомолец», которая называется «Олимпиада по русскому языку» с подзаголовком «Золотую медаль за успехи в объяснении причин поражений уже можно вручать сборной России».
Отговорка первая трагическая. Нелепая и страшная смерть грузинского саночника прямо перед церемонией открытия игр шокировала весь мир. А представители нашей сборной нашли ей практическое применение. Переносом в целях безопасности спортсменов стартовой черты на несколько метров вниз по санно-бобслейной трассе было объяснено 4-е место лучшего саночника России. Мол, стартуя он чуть выше над уровнем моря, точно вошел бы в тройку, а то бы и победил, а так извините. Отговорка вторая, метеорологическая. Провальное выступление в мужской биатлонной гонке также сходу, едва ли не быстрее, чем летит пуля в мишень, руководители нашей сборной списали на мокрый снег. Мол, пойди он чуть раньше, ну или позже. Тогда нам светила борьба за медали первой величины, а так извините. Отговорка третья, утренняя. Плохие результаты в женской лыжной гонке, оказывается, спровоцировал ранний в 6 утра забор допинг-проб у россиянок. Известно, правда, что пробы у многих спортсменов берут поутру, а то даже и среди ночи допинг-контролеры имеют такое право. Но это никого не смутило. Мол, приди инспектора чуть позже, ну, скажем, в 6.45, тогда бы мы составили соперницам достойную конкуренцию. Эх, а если бы гарантировали заранее, что не придут вообще, то уж, думаю, 100% взяли бы золото. А так извините. Отговорка четвертая, честная. Единственная из российской спортивной делегации, кто нашел в себе силы назвать внутреннюю причину поражения, и кого поэтому стоит назвать по имени, тренер фигуристов Тамара Москвина. Она заявила, что наша пара Юка Кавагути и Александр Смирнов просто оказалась не готова к выступлению в Ванкувере.
На этом в списке шедевров, пишет Айдер, моей своеобразной олимпийской коллекции смело можно поставить многоточие, поскольку ни секунды не сомневаясь, до окончания игр она заметно пополнится, и я первая делаю взнос в коллекцию по праву ведущего Айдера Муждабаева. Ну, во-первых, с лыжной мазью не угадали, такая была отговорка, я ее слышала. Во-вторых, вот что я записала с телевизора с новостей НТВ. Это Кирилл Кикнадзе, спортивный комментатор телекомпании НТВ. То остались недоваренные макароны. Вот одна из причин возможного поражения уже хоккейной сборной. Готовят нас морально, уважаемые коллеги, к тому, что и в хоккейной сборной, если будут проблемы, то уже найдено, по крайней мере, объяснение. И я предлагаю Сергею Микулику присоединиться к нам и рассказать о том, что он думает по поводу этих... Если серьезно уже говорить, я думаю, что если вы будете уже говорить, наверное, серьезно, то есть мы тоже серьезно, но вы еще серьезнее, потому что вы этим занимаетесь, то ведь и с самого начала были не ахти какие оптимистические ожидания-то от этой Олимпиады.
Лен, ну как можно быть несерьезным, если вот телевизор стоит на полу, и у хоккеиста сбивается прицел? Он же привык, что он совсем в другом месте находится.
Да.
Вот теперь будут мазать.
На тумбочке.
А у нас матч со словаками завтра.
Ой,
ну,
слушай,
пусть не решающий, но достаточно важный.
А у него глаза все время уже будут вот смещаться по другим углом.
Ну, получается так. И плюс дополнительная нагрузка, можно на тренировки не ходить. Пока набегаешься, закусочную найдешь. Тоже, в общем, все.
Кстати, по поводу хоккея.
Мелочей же не бывает.
Не бывает. И вот, это, вот этот вот разгромный счет с Латвией, он же тоже не радует. Потому что есть же, я не знаю, наверное, вам виднее, вы за историей этих матчей следите, но есть такая не очень добрая традиция. Здорово разгромить кого-то, какого-то соперника, и потом проиграть принципиальный матч. Такое тоже, к сожалению, случается.
Нет, но если говорить о хоккейной сборной, действительно, то у нас сейчас как никогда сильная атака, потому что как-то все наши звезды, нынешние, играющие как и в НХЛ, так и у нас, они ориентированы в основном на нападение, и то, что, наверное, беспокоит этот достаточно сильный вратарь Набоков, и сменщики у него тоже достойные, а вот защита в плане именно оборонительных действий, надежности, она вызывает некоторые опасения, но опасения, я бы сказал, не перспективу, то есть, когда уже начнется настоящий плей-офф и игры с серьезными самыми соперниками.
Но на эту медаль закладываться, вот на эту...
Понимаете, хоккей, он как война, он все спишет. Хотя медаль это будет всего одна, но она будет последняя, она будет самая громкая, она будет самая пафосная. И я даже не сказал бы о победе, но, скажем, участие в финале, оно никем не афишируется, поскольку сейчас сами видите, что происходит, но оно, в общем, так, втайне запрограммировано. Я думаю, что там и приезд президента, и премьер под это может быть подготовлен, независимо от общего состояния медального к тому моменту.
То есть кто-то из президентов приедет российских?
Один. Думаю, что наверняка.
И второе, что мы ждем, мне Сергей подсказал, что те, кто особенно хочет поболеть за Евгения Плющенко, на котором... Ну, какая-то невероятная уже ответственность на плечах, которого лежит, могут сделать это, поставив свои будильники либо на 4 часа, когда начнутся выступления слабых спортсменов, фигуристов, либо на 5, когда уже пойдут такие более сильные выступления. Наверное, 5 утра давайте ставить будильник.
Ну, те, лучше начать болеть, тем, кто хочет, может быть, Плющенко сравнить
чтобы
с более слабыми конкурентами.
Можно,
знаете, по соревнованиям предшествует разминка, можно на них как раз... глазу отдохнуть, а потом уже поедет за медалями.
Я боюсь заснуться. Заснут наши слушатели за этот час с 4 до 5 на слабых, и до Плющенко не доживут просто. Но будем надеяться, что мы сегодня не зря поставим свои будильники на 5 часов. Продолжим после анонса.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. В этой программе мы собираем копилку, помогаем Айдеру Муждабаеву, журналисту НК, собрать копилку объяснений, коллекцию объяснений причин провалов российской сборной на Олимпиаде. В студии Сергей Микулик, редактор отдела спорта журнала «Нью Таймс», Айдер Муждабаев, московский комсомолец. Айдер вот только что внес свое замечание по поводу победы, возможной победы российской сборной хоккейной на Олимпиаде. Вы в эту победу верите или хотите верить хотя бы? Или боитесь сглазить, что тоже, кстати, вариант?
Ну, я в отличие от Сергея не профессионал в спортивной журналистике, и позвольте мне быть таким околоспортивным лохом,
да.
Вот на фоне моего более осведомленного в деталях коллеги. Вот, но в хоккее я с ним полностью согласен, в том плане, что действительно наша сборная хороша, мне очень нравится наш тренер, ну, как бы вот просто как человек, мне кажется, он нормальную атмосферу в команде создал, и с едой там уже проблем нет, насколько я знаю, вот, как-то это все решили. Если кроме шуток, то, конечно, шанс тут, наверное, 50 на 50. Вот, но действительно будет как бы очень весомая золотая медаль, если она будет завоевана. Но, с другой стороны, Конечно, это для будет такой как бы наградой звонкой для внутреннего пользования. И, конечно, для многих, может быть, она затмит общие итоги Олимпиады, как бы для широкой публики. Но надо понимать, что хоккей с шайбой играет всерьез всего несколько стран мира. И для большинства стран-участниц Олимпиады это, в общем-то, такой вид спорта, который для них не является... Они просто его не понимают.
Не номер многие. Один,
они просто его не понимают. Если вот действительно не в Канаде это было, то вообще бы как бы этот турнир был, в общем-то, это не лыжи, в которые там почти все, там, да, включая Эфиопию, там и, значит, Непал участвует, и Португалия. Вот это другое немножко.
Я хочу предложить своим коллегам обсудить еще одну причину возможного поражения российской сборной, которую я бы так сформулировала. Я думаю, что российские спортсмены настолько проникли в своей ответственности перед обществом, что они просто экономят бюджетные деньги. Потому что если они будут выигрывать медали, это же сколько уйдет из фондов. Я прочитаю для слушателей, сколько стоят медали Ванкувера. Распоряжением правительства Российской Федерации еще от 6 августа 2008 года, все совершенно официально, вознаграждение для участников Олимпиады в Ванкувере установлено в размере 100 тысяч евро за золотую медаль, 60 тысяч евро за серебряную и 40 тысяч евро за бронзовую. Дополнительно предусмотрены призовые от спортивных федераций в размере до 100 тысяч долларов. Как обычно, свои бонусы землякам обещают власти регионов. К примеру, в Татарии золотую медаль оценили в 3,3 миллиона рублей, это 109 тысяч долларов. Фонд поддержки олимпийцев России подарит призерам игр автомобили. Раньше это были Toyota Land Cruiser, Lexus, чего-то BMW. По словам главы Олимпийского комитета и X5. Правильно я произношу это все? X5? Ну, будем надеяться, правильно. По словам главы Олимпийского комитета Леонида Тягачева, двукратные чемпионы Ванкувера с учетом всех выплат могут получить до 1 миллиона долларов. Для сравнения, хозяева Олимпиады канадцы заплатят своим медалистам по 20 тысяч долларов, уже не евро, за золото, по 15 тысяч за серебро и 10 тысяч жадные канадцы за бронзу всего лишь выдают. Но, вот, скажем, награды российской сборной сопоставимы с теми наградами, которые выдают на Украине, в Казахстане еще больше дают. Вот как-то интересно получается, что западные страны меньше платят спортсменам за их победы. Что вы скажете, Айдер, это правильно, что так высоко оценивается? Это стимул или наоборот? Как вы оцениваете эти цифры?
Ну, конечно, это стимул. И не все спортсмены богаты, как хоккеисты, играющие там в НХЛ или даже у нас тут КХЛ. Конечно, это огромный стимул, но можно поливать, так сказать, измельченным золотом цветы, но они от этого не будут лучше расти. Это стимул, да, но это всего лишь стимул.
А нормально, вот вы считаете, вот эту сумму, 100 тысяч долларов, это нормально, евро, золотая медаль, это нормально, может быть, нужно скромнее как-то все-таки оценивать эту золотую медаль. Вот вы считаете, как?
Понимаете,
вам жалко эти деньги, или вы спокойны?
Мне лично не жалко. Почему? Потому что, во-первых, если не спортсменам, они уйдут, в общем, понятно куда.
Куда?
Вот, ну,
а куда
я не знаю, там у нас же все, что, так сказать, лично людям в руки не отдают, все куда-то уходит. Вот в любых видах деятельности.
Они почему-то не копятся, эти деньги.
Да, вот как
они переходят.
На развитие спорта не уйдут.
Вот если бы это можно было, допустим, вот дали столько, а вот сумму, да, на всех, допустим. А вот остался джекпот, который там остается, там тратится на, допустим, даже хотя бы там на детские виды, на какие-то и так далее. Это один разговор. А здесь я только со спортсменов бы порадовался. Вот. Но я хочу еще, вот, кстати, насчет экономии средств, это был один из откликов на сайте МК, к этой заметке, а еще один был такой очень серьезный отклик, я даже не задумывался, вот еще одну причину нашли, она глубокая, глубочайшая, я считаю, оказывается, мы сейчас так мало побеждаем в зимних видах спорта, потому что становление, значит, этих спортсменов нынешних пришлось на лихие 90-е.
Это очень важный момент, я хочу это, кстати, совершенно у меня отдельным пунктиком стоит эти лихие 90-е, мы должны это обсудить отдельно, давайте закончим с деньгами и про 90-е поговорим.
Хорошо, но я не могу не привести в пример еще одну причину, которая мне показалась. Это причина, отговорка атеистическая. Там было так написано.
Давайте, да.
Провожали олимпийцев в храме Христа Спасителя. Это что ж, Бога нет?
Так, это вообще сильный аргумент. Ну, я имею в виду для атеистов. Сергей, пожалуйста, что вы скажете по поводу вознаграждения? Достойное, недостойное? Нужно было, может быть, скромнее как-то вот бросаться? Хотя бросаться-то нечем. И потом, нет ли у вас сведений, куда в итоге уйдут эти сэкономленные для бюджета олимпийцами? Теперь уже выясняется, что они активно экономят эти деньги. Куда они потом денутся?
Я помню, когда в 80-м году наши хоккеисты неожиданно проиграли американцам, то первые слова чиновников после того, как они отпереживались, были за то, сколько денег мы сэкономили. Потому что это была такая считанная премия. Дело в том, что хоккеист уже каждый получает эти деньги. И да, это не на команду. Страшно посчитать.
Еще разряд, подожди.
Да, тут все еще впереди. Вот. Но, понимаете, в отличие от хоккея, масса видов спорта есть, о которых вспоминают раз в 4 года. И поэтому эти деньги мне не то что не кажутся чрезмерными, а если учесть, сколько люди работают, сколько они тратят, и отнюдь не то, что не жируя, они просто живут на этих базах, там их кормят, экипируют, но никаких заоблачных зарплат в промежутке олимпийского цикла не получают люди. И вот мне, например, искренне жалко саночника Демченко, которого несчастные 0,03 секунды отделили от этого третьего места, и он не пересел санок на автомобиль, скажем так. И получается, он просто бесплатно съездил в Ванкувер, хотя он отдал все, что мог. И, ну, понимаете, это 4 заезда, и совершенно неуловимая глазу вот разница. Вот, и таких людей действительно можно только пожалеть. Они честно работали, и вот тут не скажешь, что не хватило мастерства, потому что они вот шли там, ну, как это определить? Там 10 сантиметров саночного полоза на несколько километров длинной трассы. Поэтому, вы знаете, если вот эти люди не получат ничего, то это будет неправильно. Я бы, например, выдал Демченко, будь это в моей власти, какую-нибудь...
Поощрительную премию.
Может быть, не полную сумму за третье место, но что-то вот... Потому что, понимаете, бюджет же он как-то из чего-то складывается, а потом, опять же, куда вот эти деньги уходят. А по поводу чрезмерности или наоборот, вы знаете, вот выяснилось, что конькобежцам выбиты какие-то невероятные деньги. И, по-моему, они, если и подействуют, они только в другую сторону. Потому что, ну, Скобрев, это единственный был фаворит, и то фаворит в плане двух советских дистанций, и не первых медалей, потому что там есть голландец Крамер, которого никакими деньгами не прибьешь. Даже очень большими, даже если все конькобежные деньги дать одному Скобреву. Вот. А все остальные, как они бегали там на местах с 11 по 25, так и бегают. И как-то вот не подействует на них?
Не действует. Уважаемые коллеги, я еще также хочу вас свое мнение спросить об этих праздничных выкриках по поводу торжеств в русском доме. Все говорят, 10 тысяч посетило русский дом, 15 тысяч, а их же там надо кормить. Там все время рассказывают о каком-то количестве икры, которое было выставлено гостям. И как бы все время гордятся, что вот тысячи посещают русский дом. А чего бы его и не посещать, если там бесплатно, например, кормят. Я не знаю. Ведь это же тоже огромные средства ухлопываются. Я когда читаю про количество, в этом году еще ни разу не читала, но 4 года назад, помню, кастрюлями возили эту икру, и сколько ее там было, причем в хорошем, в позитивном смысле слова, что вот кормим всех, кто может, и к нам тянутся люди. И люди тянутся в этот русский дом. Что вы думаете, Айдар, об экономике этого русского дома самого?
Ну, это дело спонсоров, которые оплачивают весь этот банкет. Вот. Но это делается такой истинно византийской как бы шикарностью, с размахом. Ну, впрочем, например, на Руси там, в 15-16 веках, вы знаете, как иностранные делегации кормили? А там же иностранцев кормят, не только наши.
Да,
там,
конечно,
приглашают, презентуют Сочи, все это, так сказать, с благими целями и так далее. Вот. Я вот смотрел меню шведских послов времен Ивана Грозного, но я вам скажу, что русский дом там, наверное, отдохнет. Вот. Поэтому это нормальное наше поведение. Нас так воспринимают, что если русский человек где-то устраивает прием, то это обязательно водка, обязательно икра. Но представьте себе, придут в русский дом, ну, допустим, канадцы, из оргкомитета, там, допустим, Олимпиады в Ванкувере, или мэр там Ванкувера, а ему там канапе какой-нибудь, да, или какой-нибудь шведский стол. Ну, мы же не Швеция.
То есть по количеству, по крайней мере, гостей уже на первом, можно сказать, в зачете российской сборной, это количество гостей, посетивших русский дом.
Да, я уверен, что вообще так называемая банкетная команда, она превышает численность спортивную. Вот. И в отличие от спортсменов, они не отдыхают, они тренируются постоянно, они все время в тренинге, они все время при делах, они готовы принять любого, и все проходит под лозунгом, а вот в Сочи там будет еще круче.
Да, Сочи. Сегодня, например, «Комсомольская правда» уличила московскую мэрию, что та, видите ли, отправила целых 11 человек, потратив миллионы долларов, в Ванкувер. А «Интерфаксу» тут же дает вот опровержение и заявление делает зам мэра в правительстве столицы, что ну а как же чиновникам правительства Москвы не поехать за бюджетные деньги, если они должны перенимать опыт для того, чтобы потом научить других специалистов, как проводить Олимпиаду в Сочи. То есть вот группа московских высокопоставленных чиновников, почему же ей не поехать? Ну, да, 11 человек, но, тем не менее, да, 8,5 миллионов рублей, да, бизнес-класс самолетом. Но, однако же, должна быть качественная подготовка к Олимпиаде в Сочи. Вот так.
А в Сочи они потом тем более будут обязаны поехать, потому что сочинские же чиновники не все были в Ванкувере, а московские, получается, в две смены практически все.
Да, вот именно.
А опыт-то только у них, поэтому это все, в общем, так олимпийский цикл они начинают очень грамотно.
Конечно,
за них можно порадоваться.
Конечно, они саккумулировали в себе этот опыт, и все, и теперь они носители этого бесценного опыта.
И уже как-то не поймешь, где у нас Олимпиада будет. В Сочи, в Москве, пополам, частично.
Я тоже сначала не поняла вообще эти сообщения, при чем здесь Москва, но оказывается, что вот опыт у них в головах скопится сначала московский чиновник, и только поэтому они смогут потом его передать, потому что он сначала к ним саккумулировался там, в этих
телах. Ну, теперь хоть относительно ясно становится, почему у нас висят все эти билборды, Сочи – это твоя Олимпиада, там со сварщиком, со скаваторщиком и прочими болельщиками.
Да, в каске и в кепке. Николай Ефимович пишет, с большим пафосом нам рассказывают, что в Ванкувере лыжница упала, сломала 4 ребра и побежала дальше. Это преподносится как героический подвиг, а это говорит о звериной сущности человека. Надо утвердить медаль за мужество и награждать спортсменов. Они идут как в бой. Кто слышал про 4 ребра?
Нет, я не только слышал, вчера видели, действительно, лыжница из Словении упала на разминке.
Я думала, Россия.
Явно упала очень больно. И дело в том, что этот спринт, это несколько заездов, она мучилась после каждого, она, сунулась на флажке, выходила в следующую стадию, она в итоге проехала третья и упала совсем без сознания. Видимо, кончилась заморозка и все ресурсы организма. Но я не скажу, что это жестоко, но за это мы в том числе и любим спорт.
Не знаю, я с Николаем Ефимовичем такой спорт не люблю. Пожалуйста, Аня, расскажи.
Лена,
пожалуйста.
Вы просто очень нежная женщина, чересчур, добрая. Наверное. Но вот я вам приведу нежный пример, да. Вот аналогичный тому, что Сергей привел. Вот, например, не буду фамилии называть, но один наш спортсмен, биатлонист, как было сказано вот в нашей заметке в сегодняшнем номере МК, когда пошел мокрый снег, и когда он понял, что ему уже не войти в десятку, он решил просто дойти до финиша. И пришел он, кажется, 63-м. И шел он по трассе уверенно. Я думаю, мы даже в редакции рассуждали, вот идет он по трассе, по лесной трассе. Чу, белочка. Да. Чу, ежик проснулся.
Да.
Где-то
ну,
дятел стучит.
Зачем уже силы тратить?
Да, дошел. Прекрасно.
Дошел.
Я считаю, что вот это мудрость. Понимаете, мудрость. Что там бежать с сломанными ребрами? Кому это все нужно? Вот, понял, что не войдет в десятку. Вот. И пошел, так сказать, по лесу. Вот. Жалко, грибов еще нет.
Шишки собирают, песенку, гимн России поют. Мы завершаем на этом первую часть программы «Час пресса». Продолжим после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в 7 часов придет в гости к Михаилу Соколову Гарри Каспаров. И обсудят они такую тему. Продолжатся ли в регионах России митинги с лозунгами «Долой Путина»? То есть, видимо, митинги идут, но вот будет ли продолжение? Об этом вы узнаете в 7 часов вечера по радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре Москвы выявил неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов при сносе строений в поселке Речник. Как заявил в интервью «Радио «Свобода» прокурор Западного административного округа Москвы Станислав Иванов, возбуждены 4 уголовных дела по фактам кражи имущества. Президент Абхазии Сергей Багапши завершает сегодня свой визит в Москву, первый после его официального вступления в должность 12 февраля. Накануне министр обороны России и Абхазии в присутствии президентов Дмитрия Медведева и Сергея Багапша подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. В Пермском крае при обвале на шахте в городе Березники погиб человек, есть пострадавший. Как сообщили в местном управлении Ростехнадзора, обвал произошел на одном из рудников компании «Уралкалий» при проходе комбайна. Погиб машинист комбайна. Защита заместителя мэра Новосибирска Александра Солодкина просит освободить его из-под стражи под залог в 1 миллион рублей. Как сообщает «Интерфакс», на заседании суда в четверг защита представила соответствующее ходатайство жены Солодкина. В городе Рамади на западе Ирака в результате взрыва погибли, по последним данным, не менее 10 человек, около 15 ранены. Смертник направил автомобиль со взрывчаткой на пост полиции у комплекса зданий местной администрации. В Хорватии сегодня вступает в должность новый президент. 52-летний юрист Йова Йосипович, одержавший победу на выборах в январе, сменит на посту главы государства Стипа Месича, занимавшего пост президента Хорватии с 2000 года. В результате взрыва на северо-западе Пакистана погибли не менее 5 человек.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В студии у нас Сергей Микулик, редактор отдела спорта журнала «Нью Тайм», и Айдер Муждабаев, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец», который собирает коллекцию отговорок спортивных чиновников, почему проигрывает российская сборная. И мы ждем ваших поступлений в эту коллекцию экспонатов, новых причин, почему она проигрывает российская сборная. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер «Москве» 6609. 1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Сергей, я хочу еще одну причину обсудить, по-моему, очень серьезно. Это кадровые ошибки, которые делают тренеры. Вот облетела история всю Россию, что девушка, которую вытолкали как-то из сборной по какой-то причине, я не знаю, может быть, вы знаете эту причину, уехала, приняла гражданство Словакии и выступила за Словакию и победила в Олимпиаде. И вот Словакия теперь с золотой медалью, а Россия без. Есть еще, наверное, причины, то есть не причины, а персонали, которые не попали в сборную, хотя должны были попасть. Я читаю, например, в газете «Коммерсант» анализ Алексея Доспехова, корреспондента «Коммерсанта», который совершенно не прогнозирует, кстати сказать, никаких медалей лыжникам, а к вопросу о ночной победе. Он пишет, вроде бы в большинстве гонок россияне должны подцепляться за высокие места, но фаворитами будут, как ни крути, не они. А вот берут и выигрывают. Сегодня все-таки два берут, эти две медали россияне. Вот что вы скажете об этом? Насколько точны прогнозы и расчеты, которые делают российские тренеры?
Ну, настоящие россияне, они все делают не благодаря, а вопреки. Отсюда, я думаю, наша победа в спринте. Что касается Насти Кузьминой, а до того Шипулиной, то, насколько я знаю, по выходе из юниорского возраста, успешно там выступав, она вышла замуж и собралась стать мамой. Вот, и поэтому стало, на ней здесь поставили крест, поскольку таких способных юниорок у нас, как тогда тренерам казалось, было много. Но, видимо, не вполне мы здесь угадали, а когда человек лишается поддержки, зарплаты, стипендии и всего остального, то у него, в общем-то, выбор небольшой, и как вариант принятия гражданства другой страны, и сейчас она там будет национальной героиней, точнее, не будет есть просто, когда вернется, она это все почувствует. Поэтому за нее в этом плане можно только порадоваться и огорчиться за нас. Ну,
не угадали.
Так, не попали.
Не попали.
Как вот в мазь не попадают иногда в лыжные, вот не попали в составом в данном случае.
Да, и также хотела, вот уже Айдер заговорил об этой причине. Ну, давайте я сначала прочитаю пейджер, потом дадим послушать, поговорить людям, нашим слушателям, и потом вот поговорим об этих 90-х годах. Читаю пейджер. Наша власть, как обычно, проявляет непревзойденные амбиции по победе на Олимпиаде и грозит кулаком тренерам, которые готовили нашу команду. Почему наши обязательно должны быть лидером на Олимпиаде? Никто другой не угрожает своим спортсменам. Но, кстати, по поводу власти. Я такую фразу замечательную в интервью Леонида Тягачева, «Коммерсанта», увидела, что нам одна из наших главных установок. Нам не нужны такие медали, которые у нас впоследствии смогут отобрать. Мы больше допингом не пользуемся. Пусть даже через несколько лет. Это мнение не только мое и Виталия Мутко, но в первую очередь руководителей нашей страны. То есть руководители страны запретили наконец-то принимать допинг.
Скажи, наркотикам нет.
Да, да, да. Они оба, два руководителя страны сказали, наркотикам нет. И вот теперь уже, слава богу, может быть, здесь проблем не будет. Посмотрим, послушаются ли руководители. Майоровы пишут, поздравления с праздником. Какой праздник сегодня? Пишите, какой праздник, я что-то уже не улавливаю.
Наверное, первое золото.
Что касается... Да, хорошо. Что касается наших провалов, то надо винить не двух, а трех чиновников, не двух-трех чиновников, а всю систему. Кто смотрел на днях фильм о Станиславе Жуке, все вспомнили. Кстати, в «Новой газете» Плющенко отвратительно отозвался о своих собратьях по Олимпиаде, поэтому победы мы не желаем. Это уже не Плющенко, а Галкин. Майор, вот так
вот. Хорошо, не Киркор.
Да. Прошу вас обсудить сегодняшнюю тему, Николай Петрович. Вояж 15 московских чиновников всего лишь за 5 миллионов рублей. Заметьте, из горбюджета в Ванкувер поболеть за наших спортсменов, ознакомиться с опытом. Николай Петрович, мы об этом уже говорили. Там 8 миллионов рублей, во-первых, и больше денег, в общем, мы уже обсудили.
И чиновников меньше 11.
Чиновников меньше 11. Вы знаете, вот я думаю, что в Интерфаксе они как раз и увеличили свое число. Мы еще разберемся с этим. Я посмотрю бумажечку свою, где они уже отповедь «Комсомольской правде» дают. Вернее, не отповедь, такое объяснение. Ну, почему бы нам не съездить? Опытом-то не поменяться. Где-то у меня был этот Интерфакс с количеством чиновников. Найду, потом скажу точно. Так, да сколько угодно отговорок можно придумать. Солнце светило в правый глаз, мешал ветер, гуляя в голове и так далее. Вообще-то спортсмены не виноваты, Сергей пишет, Д. Но Эдер очень смешно по поводу часовых поясов. Вы писали у себя в заметке, что еще это могли бы инкриминировать.
Я был страшно удивлен, что сразу не стали вот что объяснять первые дни. Сейчас уже поздно, конечно.
Да.
Сразу могли бы сказать, вот смена часовых поясов, голова болит, не высыпаемся, приходят ночью допинг-контролеры. В общем, все ужасно.
11 человек московская делегация посмотрела. А что это значит, бесплатные обеды в русском дурдоме на Олимпиаде? Они ведь за это время свое получат, я имею в виду спонсоров, большие откаты в виде необходимых им контрактов, выгодных бизнесов. Вот вам и русский дом, его разгадка. Намекаю на Куснировича с фирмой «Боско». Помните скандал на прошлой Олимпиаде с заклеиванием пластырем лейблов на фирменной форме наших спортсменов? Алексей Иванович пишет. Вы помните?
Ну, есть
что-то было такое,
олимпийские
что
контракты,
не,
да, общепринятая символика, куда мы можем не вписаться.
Наверное,
поскольку
не
мы считаем, что если мы куда-то приехали, это русский дом, это наша территория, мы хозяева там, а потом эта территория расширяется, люди же выпивают, закусывают. Идет тот самый процесс общения, обмена опытом.
И вот. Дальше уже не предусмотренная реклама. Контрактом реклама идет. В русском доме бесплатно кормят, а ваше радио зачем американцы спонсируют? Дмитрий, а вот за тем, чтобы вы его слушали. Сидите, слушайте, даже смски пишите за этим и спонсируют. Егоровы. Патриарх РПЦ Кирилл благословил наших спортсменов на победу и на прощание сказал: летите с Богом. Но почему-то Бог не помогает нашим спортсменам. Уже Айдер по этому поводу говорил.
А вот, насколько я знаю, патриарх ничего не обещал. Он сказал, что Бог не фокусник.
И так
ничего не гарантирован. Ну, по-моему, да.
Казань, Тагир пишет. Охота за чемпионством и золотыми медалями лишила десятки миллионов молодых людей возможности заниматься массовым спортом и погубила массовый любительский спорт. 10 тысяч перворазрядников лучше чемпионов. Пора бы опекунам спорта это понять. Коммунисты в этих вопросах были мудрее и заботились о массовом спорте по-настоящему. Александр пишет. В провал в спорте можно объяснить наркоманией среди молодежи. Я думаю, что многие будущие олимпийские чемпионы погибли от наркотиков. Среди них было много активных молодых людей, не нашедших применения своих сил в обществе. Наркомания выкашивает будущее страны. Но мы послушаем Николая из Свердловской области. Здравствуйте, Николай. Какими вы видите эти причины неудач?
По всей вероятности. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы
же
забыли, что живете в России.
Мы?
Россию не обнять, не понять.
Так.
Пока мужик не перекрестится, гром говорит, не глянь, мужик не перекрестится. Вот ремонтируют электронно-высветительную машину. Принесли ящик водки, выпили, и все пошло, все сразу отремонтировали. Понимаете, подсознание русского человека, что он есть на что рассчитывать, он богат. Понимаете, раздолье, богат, он знает, что вытянет. Перед войной все изгадили, а потом войну чудеса делали. И прочее, и так далее, героизм и прочее. Он знает, что Россия большая, богата, он вытянет.
Николай, спасибо вам большое. Мы поняли ваше сообщение. Смысл в том, что никаких прогнозов относительно русского человека делать нельзя, даже если он и спортсмен, этот русский человек.
Ну, во-первых, нет, ну вообще депутат прав, абсолютно слушатель прав. Надо искать нестандартные ходы. Мы нация Кулибиных и левши. Вот я сейчас подумал, со смазкой не попали. Мне вот прямо слыжно что-то смазью с этой.
Да,
я задумался, я думаю, а может быть черный икрой?
Может быть,
пойдет.
Подмажешь.
Это же, да, это естественный белковый продукт.
Это же русская поговорка. Не подмажешь, не поедешь. Но Георгий из Москвы.
Хуже 63-го места уже не будет же.
Хуже? Нет, нет, это уже свое взяли. Пожалуйста, здравствуйте, Георгий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос в отношении денежного вознаграждения за медали. Вот то, что вы продиктовали, 100 тысяч евро у нас, и по сравнению с Западом, это, конечно, кажется на первый взгляд немного великовато. Но У нас порядок такой принят, что в любой сметной документации или деловых договорах закладывается до 30, а иногда и больше процентов на откаты. Вот не содержит ли эта сумма эти 30% откатных для нужных людей?
Георгий, спасибо.
Я не думаю, что там у спортсменов, там, знаете, как на пьедестале там или где-то в русском доме вручат, а потом за углом там давай.
Да, это есть такие сомнения.
Да такой не вряд ли, нет, но все-таки несерьезно.
Виталий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Россия. Угу. По-моему, мы совершенно забыли про такую похабную контору, которая называется Олимпийский комитет. Вы посмотрите, что творится. В Москве они разъезжают на шикарнейших машинах по встречной полосе. А можно подумать, что это какие-то, по крайней мере, зарубежные послы. А на самом деле, чем они занимаются? Как они готовят наших ребят? И ведь впереди еще Олимпиада в Сочи, так называемая. А ведь совершенно явно, что и дело мелькает в прессе, что они занимаются арендой, субарендой. Вот хорошие кусочки земли, бывшие там спортивные, отхватывают для того, чтобы построить коттеджи. Вот. Ну и само понятно, там встречная полоса, мигалка, ну и все остальное. Почему не обсудить и поднять вот эту вот шайку, осветить их как следует со всех сторон? Спасибо.
Пожалуйста, Айдер, что
спасибо,
по поводу...
Спасибо, какая прекрасная, я про встречку подумал. А может, положнее по встречке?
Да, вот он. И вот он быть... нестандартный да. будет ответ. Нестандартный русский
мигалкой
ответ.
Мигалкой и по встрече.
Мигалкой и по встрече.
А икру можно еще на питательных пунктах раздавать.
Да, нет, а икру и подмазать, значит, эти лыжи, и вот по встрече.
Но икру можно не только лыжи подмазать.
Да. Наталья из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, там много причин, и там должно быть сочетание уровня жизни и индивидуальных достижений, но вот одну причину я вот для себя сформулировала. Вот в течение довольно долгого времени по двум программам центрального телевидения все население страны смотрело, как вот катаются на коньках непрофессионалы. И тренеры, которые готовили олимпийских чемпионов, готовили не олимпийских чемпионов к Ванкуверу, а готовили вот это зрелище. И там были задействованы и сами олимпийские чемпионы. И я все думала, как они будут показывать танцы и выступления профессиональных фигуристов, потому что понятно, что за две недели нормального фигуриста подготовить нельзя. Что тогда удивляться?
Я хочу к Наталье присоединиться всей душой, потому что, Наталья, вот вы первая, по-моему, я этого нигде в прессе не читала, не видела такой оценки, вот вы первые сказали о том, что эти танцы со звездами, вот эти вот ледовые, ледниковые периоды, они действительно девальвируют понятие вообще о фигурном катании. Действительно, на фоне этих безумных шоу отступили и соревнования. И уже посмотрите, уважаемые слушательницы, где эти показательные выступления в прайм-тайм в воскресенье? Этих чемпионов нет их уже. Их уже задвигают бог знает куда, на спортивные каналы. Раньше мы это с удовольствием смотрели по первым. Теперь на первых местах профессионалы, только потому что они звезды или посетители гламурных заведений, мы должны смотреть, как они старательно выписывают вот эти вот пируэты и пытаются прыгать. Кому-то это интересно, но настоящих ценителей фигурного катания это бесконечно возмущает. Айдер, пожалуйста.
Не возмущает.
А потому что вы не ценитель.
Может быть, но Ксюша Собчак на коньках смотрится очень эстетично. Мне очень нравится. И вот еще одна новая идея. А может быть, нам Ксюша Собчак в женское катание? Все равно там у нас никаких шансов, по-моему, нет, да, Сергей?
Ну, лучше ее все-таки в женский хоккей, поскольку она, по-моему, умеет толкаться локтями, и с ней в составе 0-13 мы, наверное, не получили.
И она бы так ругалась, что распугала бы всех канадцев.
Никого бы она... Нет, она всех канадцев бы привлекла в русский дом 2 туда.
Анастасия из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Мы вас очень хорошо слышим, а вы радио не выключили.
Вот, сейчас, минуточку. Уважаемые господа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот есть такая хорошая русская пословица, она мне очень нравится. Где ничего не положено, там взять нечего. И из сосуда, где налито молоком, сыворотка не потечет, потечет молоко. К чему я вам это говорю? Вот всю жизнь, мне уже много лет, голос у меня просто такой звонкий. Мы были, ну, вот из того времени, в которое камни бросают, впереди планеты всей. Вот мы ракету запустили, балет у нас был. Почему? Потому что у нас в ЦСКА, у меня родственник, занимался водным поло, занимался плаванием. Они выезжали на сбор, мальчиков растили с 9 лет, и мы гордились нашими спортсменами. Сейчас же в Новосибирске поступают ребята в Новосибирский центр, и педагоги берутся за голову. Почему? Потому что в школах не изучают физику. Так вот, вы себе представьте, если сейчас молодежь идет в армию, и у них нет физиологического веса, их кашами подкармливают в госпиталях, что будет дальше? Она же толстосумы, только думает об обогащении, а на родине никто не думает о подрастающем поколении. Так что у нас еще бенгальские огни впереди. Всего вам доброго.
Спасибо, Анастасия. Понятно ваше мнение. Татьяна Яковлевна из Истры, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Вот Наталья меня опередила, я давно уже хотела об этом сказать, и добавить к этому ледниковому периоду еще такой проект, как «Большие гонки». По-моему, тоже это просто безобразие, что наши звездные спортсмены предпочитают зарабатывать на этих проектах вместо того, чтобы заниматься тренерской работой, открывать свои школы. Причем не только в Москве. А еще совет для тех, кто будет смотреть очень рано фигурное катание, да, в 4-5 утра,
да,
можно смотреть картинку немую по телевизору, а включать радио «Свобода» и слушать повторы очень хороших программ «Время гостей» и «Грани».
Вот, Татьяна Яковлевна, даже я, как патриот своего радио, все-таки не рекомендую. Я хотела бы, чтобы с музыкой Евгения Плющенко смотрели. Вы хотели сказать что-то? Знаете что, давайте так. Вот мы все-таки плавно переходим к той теме, которую начал Айдер, по поводу 90-х. Во-первых, я напомню, что у нас в студии Айдер Муждабаев, замглавы администрации Московского комсомольца, заместитель главного редактора Московского комсомольца, и...
Вот как люди делают карьеру на
газету. Да, да, совершенно
за
верно.
За час эфира.
Да, за час эфира. Нет, ну у вас там как-то по-другому это все называется. Директор, что ли, есть еще комплексы издательского?
Был
на сцене.
Да, и Сергей Микулик, редактор отдела спорта журнала New Times. Мы пополняем коллекцию Айдера. Он собирает отговорки чиновников, почему проигрывает российская сборная. 8-800-200-22-12-660-10-46 пейджеры, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. 90-е годы. Почему это важно обсудить? Я недавно увидела одного человека там на улице, случайно общалась, ну, будем считать, случайно прохожий, простой человек, который сказал, что вся... Вот действительно, причина поражений 90-е. Я говорю, почему 90-е? Потому что занимались бандитизмом, спортом не занимались. Так, раз человек. Второй человек, Леонид Сигачев. Какие к этому, на ваш взгляд, объективные предпосылки? Спрашивает его корреспондент, имея в виду проигрыш российской сборной, вот плохие результаты за первые 4 дня. Здесь совпало, думаю, множество негативных факторов. Большинство из них возникли в 90-е годы, когда отечественный спорт понес огромные потери. Есть такое понятие «потерянное поколение». Мы действительно потеряли целое поколение спортивной смены. И вот у меня к вам вопрос, Сергей Микулик. Как-то вот 90-90 потеряли. Допустим, потеряли поколение. Почему все забыли о том, что с 2000 до 2010 тоже прошло 10 лет? И мне кажется, что мы потеряли 2000-е годы в этом анализе. А куда подевалось это десятилетие? Почему сейчас все свалили на 90-е, опять же, эти несчастные, многострадальные? Что вы думаете?
Ну, вы знаете, чтобы долго не занимать внимание, такой простой пример. Наша хоккейная сборная состоит сейчас из ребят, которые хлебнули детство, юности, и своего спортшкольного в 90-е годы. И поверьте мне, что среди родителей хоккеистов нет олигархов. Я, по крайней мере, не знаю ни одного, кто бы возил сына на тренировку на джипе и покупал бы ему заморское обмундирование. Это все достаточно представители, будем называть вещи своими именами, бедных слоев населения из далеко не богатых регионов. Вот. И посмотрите, они у нас двукратные чемпионы мира. Вот, и они сейчас фавориты. Это одно и то же поколение. Дальше такой пример специально для Тигачева Леонида Васильевича. В 90-е, на которые он пеняет, у нас возник теннисный бум благодаря тому, что первый президент увлекался им. И гениальный, я считаю, администратор Торпищев выставил такую систему в стране, что с последней Олимпиады, например, женщины наши, теннисистки, привезли 3 золотые медали. Тигачев у нас занимается горными лыжами, практически монополизировав этот вид спорта. На первом соревновании наш лучший горнолыжник Хорошилов занял 45-е место в своей дисциплине. Вот вам ответ.
Он там тоже, наверное, остановился в горах и любовался, скорее всего.
Поехал вверх.
Да, да. Пожалуйста,
Айдар. Я хочу продолжить мысль Сергея. Вот мне кажется, гораздо хуже будут результаты тогда, когда на хоккеиста для сборной будут выбирать из тех парней, которые сейчас папа с мамой на джипах возят по хоккейным секциям. А у кого дети занимаются в хоккейных секциях, те могут сказать, каким образом тренер отбирает основной состав мальчиков, там, начиная там, с какого-то совсем крохотного возраста. И у меня, я не в курсе, я вообще не спортивный журналист и не в курсе этой проблемы, но мне рассказывали люди, что без больших денег, каких-то вот там ублажений там тренеров, очень трудно, чтобы мальчик попал там в первую пятерку. Первая пятерка – это столько, вторая пятерка – это столько, третья – столько, четвертая – столько. Вот когда сейчас же моден хоккей, да, как бы вот миллионерами стали многие люди, многие богатые повели своих детей в хоккейные секции на джипах с водителями, там как-то так-то делают ставку на это. Вот когда эти парни из 90-х, которые сейчас могут, так сказать, выиграть золото, они уйдут, а кто придет? Вот по блату, что ли?
Сергей из Московской области, что вы думаете об этом? Здравствуйте.
Да, ну это тут Жванецкий сказал, он по блату закончил медицинский институт, по блату продолжает лечить, и что нам теперь, умереть, чтобы он не поступал в медицинские институты? Леночка, у меня к вам один вопрос.
Да.
Так сказать, зачем Микулик собирает,
Муждабаев собирает...
Вы, ради бога, только не перебивайте, вы так все время перебиваете.
Вы спросили, я ответила.
Зачем Микулик собирает примеры отговорок? Я понимаю, он спортивный журналист. Я хочу задать вопрос. А вам зачем вообще победы-то нужны олимпийские?
Нам это кому?
Вот вам лично. Они зачем нужны?
А вот я радуюсь. Вы знаете, когда побеждают олимпийцы России, вот я радуюсь.
А что, вот Мальмер хуже нашей Слепцовой, что ли, олимпийской чемпионкой? Вы почему за нее не хотите радоваться? Мальмер немка.
Сергей, вы знаете, вы просто отменяете право граждан отдельной страны болеть за своих спортсменов. Вы его ставите под сомнение.
Болеть я не отменяю право.
Да, за свои.
Я отменяю право требовать победы.
Требовать победы.
Конечно, ну, вам же почему-то обязательно нужна победа. Хотя лично вам, я полагаю, было бы интересное поражение. Можно Путина обвинить.
Ну, какую-то вы ерунду просто говорите. Вы просто говорите какую-то ерунду.
Нет, не может быть интересно поражение. Можно поблагодарить за победу Нойнера.
Конечно.
Он же в той стране.
Конечно.
Много лет работал. Может быть, причастен?
Я вообще не представляю, как можно быть не заинтересован. Есть люди, которые просто равнодушны вообще к спорту.
Равнодушны
ко
просто
всему.
Вот, да. По моему глубокому убеждению, все люди вот, по большому счету в разных областях жизни делятся на спортсменов и физкультурников. Да? Вот физкультурник – это человек, вот я уважаю этих людей, у меня есть друзья, которые совершенно философски относятся к спортивным победам, но это менее азартные люди, там другой склад характера. А есть все спортсмены в душе, которым нужны победы и эмоции яркие. Тем больше сейчас зима, как-то солнце не очень светит. Почему же нельзя порадоваться-то?
Ну, это же очень приятно, когда человек выигрывает золотую медаль.
Безусловно.
Я вообще не понимаю.
Нет, и есть... те, кто сегодня в 5 утра встанет, они не будут настроены на то, как посмотреть люди красиво скользят по льду. Они хотят, чтобы Плющенко...
Выиграл, конечно.
Как минимум успешно выступил.
Это такие странные вещи. Я вообще впервые пытаюсь объяснить слушателям, почему люди болеют. Это так странно как-то об этом даже говорить. Ну, не болейте и не надо болеть. Ну, и вообще не слушайте, скажем, про спортивные программы, не смотрите телевизор, не болеете. Не будем заставлять тоже людей это делать. Пожалуйста, Эдгар.
Вот, а тем, кто не болеет за... я таких людей тоже уважаю, которые не болеют там за первые, вторые, третьи места, за пьедестал. Давайте вот порадуемся тому, что с нашими спортсменами на этой Олимпиаде не было пока... плюют через какое-то там плечо, вот не было ни одного допинг-скандала. Я считаю, может быть, стратегически это больше успех, чем полученные бы медали, если бы они были получены с каким-то душком. Ведь у нас, вот мы, может быть, тут мало это слышим, но за границей нас просто России равно допинг уже в видах спорта разных, да? Вот. Ну, вот если мы спасем свою репутацию, даже пусть ценой невыигранных медалей, но зато к Олимпиаде в Сочи подойдем, так сказать, более честными и более, так сказать, открытыми, я считаю. А вот по мне, это вот этому давайте радоваться тогда.
Если допустить, что действительно сыграло свою роль слово руководителей страны в том, что вот эти вот спортсмены российские не используют больше допинг, так и спасибо в этой ситуации этим руководителям, что раз уж они могут развернуть эту позорную историю в обратную сторону, так и спасибо тоже им можно за это сказать. Хотя, конечно, это полный абсурд, когда руководство со стороны вмешивается в эти вещи.
Ну, почему? Это руководство может быть, но вообще в разных странах уже уголовная власть вмешивается в допинг-процессы. Извините, во многих странах это уголовное преступление.
Ну, значит, молодцы. Вот в этой ситуации молодцы. Валентин из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Слушайте, пока массовость спорта не будет, массовость, то есть чем отличается, вот почему у нас в Советском Союзе много было медалей на спортивных, там была массовость. А массовость, вы говорите, вот на джипах детей возят, а как вот простой человек сейчас пойти на каток, надо 200 рублей в час заплатить, не каждая мать это позволит. Вы согласны со мной, нет?
Согласна. Катки дорого, это правда. Это правда. Таких вот дворовых катков уже и не заливают.
За детей, которые тренируются и которые, пафосно говоря, хотят посвятить часть какую-то своей жизни спорту, должно платить государство.
Да. Слышал, нашим хоккеистам, пишет Петр Степанович, не докладывают мясо. Не хотели бы наши хоккеисты заодно присоединиться к голодовке болельщиков футбольного клуба «Москва», резонанс был бы большой. Есть такая голодовка, существует, да, я, извините, я вот как-то... Да
вроде голодают, по-моему, 14 человек, и, может быть, это все болельщики футбольного клуба «Москва», я не знаю. Может, кто-то еще не голодает.
Ну, я боюсь, что бездушный руководитель Норильского никеля, который
явно не голодает.
Повод-то какой там у них для голодовки, не помните?
Футбольный клуб «Москва» снимается с чемпионата России в премьер-лиге
по футболу. А, поэтому, да, по футболу. Сергей Николаевич пишет, спортсмены российские не перестроились после кризиса, а весь другой мир начал больше работать, больше тренироваться, больше выкладывать. Поэтому такие плачевные результаты. Ну вот причину еще одну нашел слушатель. А еще я думаю о бедных жителях Олимпийского Сочи, у которых отбирают земли под олимпийские объекты. Анатолий пишет, это очень серьезная проблема. Между прочим, вот уже вмешались международные организации, говорят о том, что экологически происходит страшное разрушение этой местности. Но это совсем другая отдельная тема. Как страна, какая страна и ее правительство, такие спортсмены, Юрий Николаевич пишет. Ну, это спорный вывод.
Я считаю, про правительство не буду. Я считаю, что спортсмен у нас хороший.
Как не включишь ТВ, с экрана льется реклама. Внушают России, это победа. Мы первые в мире. Запустили убаюкивающую птицу гамаюн. Вот и убаюкали наших спортсменов. Это психологический фактор. Наталья пишет. Айдер, у вас сегодня публикация называется «Эфир в шоколаде». И подзаголовок: если верить нашим телекомментаторам, в России, у России в Ванкувере все хорошо. Это так.
Ну, знаете, я люблю смотреть телевизор. Я вообще ворчливый по натуре человек и очень похож на героя Сергея Светлакова из «Нашей Раши», который ворчит
смотреть телевизор.
Я всегда разговариваю с телевизором. Вот. Я когда вижу... Ну, они просто, я не знаю, может, их там инструктируют, что нужно широко улыбаться, комментируя любые события. И, может быть, это и... Черт побери, может быть, это и правильно. Может быть, вот тут как раз такой допинг тут и нужен. Вот, вот видите, улыбались 5 дней, да, и вот золотые серебряные медали.
Мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы о проигрышах российской сборной с надеждой на победы.
Безусловно.
Конечно.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Соединенные Штаты добиваются встречи с Виктором Бутом.
Комментарии экспертов.
Российский футбол после Хидинга, описывает Олег Винокуров.
Право автора.
Владислав Сурков вызвал ассоциации у Виктора Шендеровича.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».